Так что нам остается этим гордиться, и вряд ли мы должны желать, чтобы кто-нибудь другой еще мог нас опередить. Это навечный приоритет.
Юрий Васильевич,
родины.
Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Напомню, Бирюков Юрий Васильевич, историк космонавтики, академик Российской академии имени Циолковского, заслуженный работник культуры. Был у нас сегодня в студии, а также Елена и Жан Шиют из Китая, участницы международной акции фонда «Русский мир. Первый в космосе». Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
А я, в свою очередь, хочу сказать, что даже спустя 50 лет, когда запуск спутников и полеты космонавтов уже стали обыденностью, о Гагарине помнят, его почитают, ему посвящают стихи и песни. Про него пишут книги и снимают документальные художественные фильмы. Многие до сих пор стремятся не только детальнее изучить его подвиг, но и как можно глубже заглянуть в его душу. Душу простого русского человека, которому было начертано стать основоположником новой эпохи. С вами была программа «Русский мир». Я Любовь Курьянова. До свидания.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир».
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
ruvr.ru. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт ruvr.ru – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. ruvr.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии 107 Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Сегодня в Москву привезут благодатный огонь. Делегация фонда Андрея Первозванного уже прибыла в Иерусалим. Огонь считается одним из чудес православного христианства. Его частицу доставят в Москву к ночному пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя. Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту, после чего развозят благодатный огонь по храмам Москвы, Московской области и других регионов России. Авиация НАТО нанесла в субботу очередной удар по ливийской столице. Три человека погибли. Самолеты обстреляли один из районов города недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время Альянс, согласно резолюции Совбеза ООН, проводит в Ливии операцию по обеспечению бесполетной зоны и защите гражданского населения от сил Каддафи. Авиация НАТО неоднократно бомбила Триполи и, в частности, резиденцию Каддафи. Тем временем силы, верные ливийскому лидеру, могут в связи с авиаударами НАТО выйти из города Мисурата на востоке страны, а сопротивление повстанцам будут оказывать местные племена. Об этом заявил замглавы МИД Джимахирии. Бои в Мисурате, третьем по величине городе Джимахирии, продолжаются с конца февраля. По данным местных врачей-повстанцев, их жертвами стали более 1000 человек. 3000 получили ранения. Около 80% погибших – гражданские лица. Актер и режиссер Михаил Казаков скончался накануне на 77-м году жизни. Он умер в одной из израильских клиник, где проходило лечение. Казаков сыграл во многих известных отечественных фильмах «Человек-амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя» и других. Как режиссер он, в частности, снял ленту «Покровские ворота». Соболезнования родным артиста выразили президент Медведев и премьер Путин. Франция может приостановить действие Шенгенского соглашения на своей территории. Такое решение может быть принято из-за наплыва беженцев. Европа столкнулась с большим потоком беженцев после революции в Тунисе. Около 22 тысяч человек уже прибыли на территорию Италии, и большинство из них, по некоторым данным, намерены перебраться во Францию, так как там находится большая тунисская диаспора. Цены на золото бьют новые рекорды. На электронных торгах в Лондоне она превышала $1500 за тройскую унцию. Уже 10-й раз за месяц стоимость драгоценного металла поднимается до рекордного уровня. Специалисты связывают этот рост с падением курса доллара. Почти весь Владивосток остался без воды из-за сбоя на насосных станциях. Из-за нескольких энергоаварий, по разным данным, большая часть города осталась без воды. Сначала без электричества осталась одна насосная станция, затем была обесточена другая. Причин аварии пока не называют. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение уже к вечеру. Сильный циклон обрушился сегодня на Приморье. Он принес осадки в виде мокрого снега. Паромное сообщение Владивостока с островами в заливе Петра Великого действует по погоде. Утренние рейсы были отменены. Аэропорт города открыт. Однако пассажиры испытывают трудности из-за автомобильной пробки, которая растянулась на много километров на пути к аэровокзалу. По прогнозу синоптиков, погода в Приморье улучшится только к понедельнику. В американском штате Техас природными пожарами уже охвачено свыше 500 000 гектаров лесов и степей. В течение ближайшей недели ситуация в штате может только ухудшиться. Синоптики объясняют это тем, что сейчас над Техасом проходят так называемые сухие грозы, которые сопровождаются незначительным количеством осадков. Пожары в Техасе продолжаются третью неделю. Огонь бушует в непосредственной близости от одного из крупнейших мегаполисов США – Далласа. Ряд дорогих иномарок, в том числе Porsche, Toyota, Mercedes, собираются закупить МВД Чечни. Такую заявку ведомство разместило на сайте госзакупок. Цена вопроса, как сообщается, больше 100 миллионов рублей. Впрочем, туда же входят и автомобили попроще. Ford и Avanza, всего больше 100 машин. Источник агентства Reuters сообщил, что автомобили предназначены для руководителей отдела внутренних дел. Причем комплектации и модели расписаны достаточно подробно. В контракте, как отмечают эксперты, указали цену на все автомобили разом. Банкомат с деньгами похитили неизвестные на севере Москвы. Преступники выдрали аппарат из креплений, погрузили на газель и скрылись. На все это у них ушло меньше минуты, говорят в правоохранительных органах. За месяц это уже шестая кража банкомата в столице. Пять предыдущих пока не раскрыты. Роджер Уотерс, бывший участник группы Pink Floyd, выступит сегодня в российской столице. Его единственный московский концерт в рамках мирового турне пройдет в спорткомплексе «Олимпийский».
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность и 18 тепла, в Калининграде ясно плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Капитан московского футбольного «Спартака» Алекс на неопределенный срок покинул расположение московского клуба, улетев на родину. Причиной отъезда бразильца стали преждевременные роды его супруги. Напомним, что до конца апреля краснобелые в рамках премьер-лиги сыграют со «Спартаком» из Нальчика, а также ЦСКА. Тем временем в Италии не подтвердилась информация о том, что руководство столичного «Спартака» ведет переговоры с известным тренером Марчелло Липпи. Об этом нашей радиостанции рассказал корреспондент «Ла Газетта Делла Спорт» Георгий Кузьмин. грузинам.
В Италии никто не знает ничего про то, что Марчелло Липпи может возглавить «Спартак». Информация пришла из России. В Италии все, как говорят, такие случаи попали с Луны. И похоже на то, что кто-то из российских журналистов просто методом тыка выбрал эту фамилию знаменитую и решил привязать ее к «Спартаку». В таком случае никаких конкретных подтверждений или полуподтверждений каким-то переговорам Липпи с «Спартаком» нет. В нашей жизни все бывает, тем более в современном футболе, но пока, повторяю, все это похоже на выдумку. Что касается самого Марчелло Липпи, то он действительно заинтересован в том, чтобы вернуться к активной работе тренерской, но его планы вряд ли еще приходят на данный момент московский «Спартак», да и сам «Спартак» вряд ли заинтересован в Липпи. Ну а что касается московского «Динамо», то гуляют различные кандидатуры, опять же, применительно к Италии, все тот же Клаудио Раньери упоминает, и применительно к «Динамо», и применительно к «Спартаку». Раньери сам не скрывает, что он хочет поработать и готов поработать за границей. И вот как раз в случае с Раньери я бы сказал, что мы ближе к истине в том плане, что скорее Раньери рассмотрел бы предложение какого-то российского клуба, чем Липпи. Но, повторяю, это пока все одни догадки, официальных подтверждений этому нет, что еще какой-то итальянский тренер, помимо Лучано Спалетти, может появиться в России, пока это одни лишь разговоры.
Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Голос России. Радио большой страны. Радиокомпания «Голос России» представляет «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского коммунитарного университета. Добрый день, Андрей Ильич. Рады вас видеть. Нас привлекло вот это название Центра русских исследований. У нас вообще-то в стране есть какое-то такое желание иногда избегать слова «русских», все время заменяя на «российских». Но вот некоторых людей это раздражает, некоторых раздражает то, что вот наоборот, русских, а не российских. Хотя, конечно, это странно. Почему бы нет? Центр русских исследований. Нормально звучит. Но вот вас представляет в Википедии как русского историка, социолога, публициста, организатора науки. Ну вот сами как себя определяете? Амплуа вашу научную, социальную.
Ну, организатор науки это так пафосно звучит. Я бы, так сказать, приземлил, называется, так сказать, чиновник от науки. Вот, чиновник от науки, да, потому что у меня, так сказать, помимо этого центра еще несколько, я им руковожу. Вот по профессии историк. Это вполне, мне кажется.
Это государственный университет?
Московский гуманитарный университет, не государственный вуз. Вот. Но
а почему вы себя называете чиновником?
Потому что в любом случае, сказать, не государственный, это не значит частный. Вот. Но, кроме того, это не единственное место работы. Например, я заведую кафедрой общественных наук на факультете высшей школы телевидения МГУ. Так что, скорее всего, что я чиновник.
Да, да, да. Но у вас много других там измерений еще. Да.
Да.
Международный университет в
Мюнхене,
да? Или
нет,
как называется,
нет,
академия?
Нет. Я руковожу Центром методологии в Институте динамического консерватизма. Вот это уж совсем, сказать, действительно негосударственная структура. Вот. Ну и работаю еще в Академии наук заведующим отделом. То есть хватает и государственного, и негосударственного всего.
Ну вот скажите, пожалуйста, динамический консерватизм, очень интересно звучит. Да. Вообще часто говорили о том, что России необходима какая-то партия консервативная. Да тем более в русской мысли, собственно, консерватизм представлен достаточно ярко и Константином Леонтьевым, и славянофилами, и Победоносцевым, наконец, да, и так далее, и тому подобное. Например, теми же легальными марксистами, которые потом отошли от легального марксизма и стали консерваторами, по сути дела, ну и так далее. Ильин, пожалуй, тоже. Иван Ильин, конечно, его не причислишь к прогрессистам, да? Но вот такая интересная, вот такой фундамент для русского консерватизма. И смотрите, нету надстройки в виде, там, я не знаю, движения партии, которая бы впитала наследие русской философии вот этого плана, этого ряда. Больше того, в учебных заведениях, которые вы представляете, ну вот не буду говорить об одном факультете, очень уважаемом МГУ, смотрю программу литературы Добролюбов, но никак не Аполлон Григорьев, конечно, с его органической критикой, но никак, уж никак не умещается.
Ну, да.
Ни звука о Хомякове, ни звука о Киреевском. И получается такое впечатление, что вообще русская, да, между прочим, который на минуточку переписывался с Гегелем и Шеллингом, да, ну вот, почему так?
Трудно сказать. Дело в том, что у нас ведь и...
Я согласен, что это неправильно.
Это неправильно, но дело в том, что, с другой стороны, у нас и консервативные надстройки, и не только консервативные, но и марксистской надстройки нет. У нас единственная настройка, которая у нас сейчас, это либеральная, но она имеет к либерализму такое же отношение, как Гручо Маркс к Карлу Марксу. Вот, то есть, сказать, знаменитый комик Гручо Маркс, я имею в виду. То есть у нас либерализм, сказать, он тоже в кавычках. У нас на самом деле никакой идеологической настройки нет. Я не готов сказать, хорошо это или плохо, но то, что у нас постоянно рвется связь с традицией, и то, что логика нашего развития – это преемственность через разрыв, это факт.
Ну вот что такое динамический консерватизм? Как вы это определяете?
Ну, знаете, когда меня, сказать, спрашивают, что, чем вы занимаетесь в институте динамического консерватизма, я, сказать, первый ему ответ простой. Мы консервируем динамизм, а динамим консерватизм. А динамический консерватизм, речь идет о том, что, сказать, обычно полагаю, что консерватизм – это нечто костное, не развивающееся. Это, сказать, на самом деле не так. Речь идет о консерватизме именно в его динамическом измерении. То есть это развивающаяся система, но это система, которая не вытаптывает прошлое, которая не действует по принципу «отречемся от старого мира и построим, сказать, новый мир». Я еще раз обращаю внимание на специфику развития России. Мы постоянно вытаптываем прошлое и начинаем как бы с нуля. После 17-го года мы поливали черной краской, сказать, царскую Россию. Сейчас 20 лет мы черной краской поливаем советское прошлое. И получается, что у нас вся наша история – это какие-то дискретные куски, которые находятся во враждебном отношении друг к другу. Хотя совершенно понятно, что в русской истории есть и логика, и есть преемственность, даже если она, сказать, через разрыв. А я уж не говорю о последних 20 годах, ведь 91-й год продемонстрировал впервые в русской истории преемственность правящего слоя. 70% номенклатуры среднего звена и нижнего, они вошли в новый правящий слой, а в провинции это вообще 80%. То есть это даже не революция, а просто демонтаж старого строя его средними и нижними звеньями. Но ведем мы себя так, как будто раньше ничего не было. Вот динамический консерватизм, он ориентирован на противоположное.
Ну что ж, понятно, понятно в общих чертах, но мы, наверное, вернемся к этой теме. Вот вопрос от нашего слушателя. Лет 6 назад вы дали потрясающее интервью Максиму Калашникову, в котором вы сказали о матрешке мировых кризисов. Ваши оценки оказались точными, а прогнозы уже начали сбываться. В связи с этим поделитесь с нашими слушателями своими оценками, как теми, что вы делали тогда, так и новыми, появившимися в развитии тех позиций, что вы изложили в этом, повторяю, потрясающем интервью. Ну, два слова о потрясающем интервью, потому что слушатель наш читал, но не все.
Это речь идет об интервью, которое называется «Кризис-матрешка», и речь там идет о следующем. Мы вползаем в кризис, который продлится, если не будет глобальной катастрофы, так лет 100 примерно, как это обычно, сказать, происходит с кризисами. А кризис, который комбинирует в себе черты самых разных кризисов, сказать, прошлого. Кризисов тогда этих я насчитал, сказать, 3. Это кризис позднего феодализма, который закончился тем, что бывшие сеньоры трансформировали себя в капиталистов, вопреки либеральной и марксистской схемам, и, сказать, прекрасно преодолели кризис 15-16 века. А второй тип кризиса – кризис неудачный для верхушки, для элиты. Это кризис поздней античности, когда вся верхушка позднего Рима была сметена варварским нашествием. И, наконец, третий тип кризиса – это кризис верхнего палеолита. Это биоресурсный кризис. Вот тот кризис, в который мы вползаем, он комбинирует черты всех этих кризисов. Это и демонтаж капиталистической системы, причем ее же верхушки, как об этом честно пишет Аттали в своих работах. Это проблема давления, демографического давления стран юга бывшего третьего мира на развитые страны. Но это проблема ресурсов. То есть это кризис-матрешка. Ты выходишь из одного кризиса и попадаешь в другой. Я уже не говорю, так сказать, о таких кризисах, как кризис европейской цивилизации. Рухнуло традиционное отношение европейцев к труду. Главное не трудиться, а получать удовольствие от жизни. Семью не заводим, потому что это ответственность, это опять же труд. То есть это на самом деле такая воля к социальной смерти. Вот о чем я писал 5-6 лет назад. Но впервые, на самом деле, я написал об этом в середине 90-х годов. В работе «Колокола истории» о, сказать, крушении капитализма. Но тогда, поскольку рухнул именно коммунизм, люди как-то это не воспринимали и говорили о том, да, сказать, при чем здесь гибель капитализма. Главное, сказать, и тут коммунизм рухнул и так далее, и так далее. Не понимая, что коммунизм как системный антикапитализм, это было слабое звено, собственно, в капиталистической системе. Потому что вечных систем не бывает. И, ну, капитализм свой, в общем, отработал. И его верхушка очень грамотно, его верхушка, которая формировалась 400 лет, очень грамотно демонтирует его и переводит совершенно в другое системное состояние, о чем откровенно начали уже писать такие люди, как Аттали, ну и многие другие. Если говорить о современной ситуации, то она полностью укладывается в этот, так сказать, кризис. Матрешку я когда-то в середине 90-х годов написал о том, что России нужно изучать стратегию выживания Византии, то есть не сильное государство во враждебном окружении, которое действует за счет мощной разведки, спецслужб, хорошего знания современного ей мира и стравливания соседей. Я написал о том, что нужно изучать византийскую стратегию. Ну, на это никто не обратил внимания. Сейчас нам и византийскую, так сказать, стратегию поздно изучать, потому что поздно пить боржоми, когда печень разваливается. А вот американцы взяли за византийскую стратегию Эдуард Лютвак, человек, который, так сказать, входит в мозговой, так сказать, центр президента Обамы. Он написал недавно книгу «Стратегия Византии», ее тут же перевели на русский язык, где он как раз считает, что Америке очень важна эта стратегия византийская. Вот то, что мы видим на Ближнем Востоке, сказать, это очень-очень как раз ложится в русло византийской стратегии.
Ну, коль скоро вы затронули вот проблему, так скажем, кризисов, но она же сопряжена с проблемой глобального управления. Действительно, в США очень много сейчас книг выходит о кризисе капитализма. У меня в связи с этим два вопроса. Вот одно издание достаточно интересно говорит, что будущее будет определять борьба двух капитализмов, так сказать, которая отражает совершенно такую либеральную модель свободного рынка, как принцип основной, ну, мы это знаем, по сути дела, модель Фридмана, Чикагской школы и так далее. А с другой стороны, государственный капитализм, ну, тоже понятно, корни, и что вот они будут между собой почти непримиримо бороться. Мы видели, как кризис усилил позиции одного, да, ну, регулируемого капитализма. А как вы думаете, это правильная оценка, что вот это будет такая историческая парадигма и нерв развития?
Вы знаете, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, я думаю, оно именно так и будет. То, что мы сейчас видим, особенно в Западной Европе, мы видим очень интересную ситуацию. Ведь современный мир структурирован таким образом. Наверху те люди, которых Аттали называют неокочевниками, это богатые люди, которые легко меняют среду обитания, переезжают, так сказать, из Европы в Америку, так сказать, из Гонконга в Сингапур и так далее, и так далее. В самом низу находятся беднейшие люди, которые мигрируют из Африки в Европу. То есть это мигранты, они мобильные, с них ничего не возьмешь. А вот в середине, зажатые между, так сказать, неокочевниками богатыми и неокочевниками бедными, оказывается средний слой и рабочий класс. Эти люди живут стационарно, и именно они объект эксплуатации, объект взимания налогов, и именно они, кстати, в Западной Европе содержат африканцев, арабов, курдов, турок. Когда немецкие сейчас молодежь, немецкая молодежь уезжает там в Новую Зеландию или в Канаду, или французская, они прямо говорят, мы не хотим кормить, так сказать, пришлых людей. И вот что интересно получается. Между наднациональными бюрократиями, наднациональными экономическими структурами и мигрантами есть некая социальная связь. Это, в общем, сказать, вот эта мигрантская масса, которую можно нанимать на 8 часов, на 6 часов в день, она заинтересована, сказать, в существовании этих структур. А вот что касается работяг и среднего слоя, они-то как раз заинтересованы в сильном государстве, которое противостоит этим слоям. И неудивительно, что сейчас Европа заговорила чем-то напоминающим, языком, напоминающим Германию 30-х, 30-х годов.
Мультикультуризм.
Да, иногда мультикультурализм. Такие, совершенно. Да. Даже в Финляндии спокойные националисты набирают. Да. То есть единственная идеология, мобилизующая вот этого среднего слоя, над которым могут вот-вот сомкнуться волны неолиберального прогресса, это правый радикализм и государство, так сказать, такого правого толка. И если это действительно противостояние будет развиваться, то я думаю, что мы увидим развал Евросоюза, формирование, так сказать, квази-империи Германия, Франция, Северная Италия с сильным государством. Я думаю, что действительно здесь будет масса интересных противостояний. Но это среднесрочная и краткосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе, я думаю, скорее, сказать, произойдет то, что, о чем говорил Аттали, о котором я уже говорил. Он говорил о том, что демонтаж финансового капитала и финансового капитализма обязательно приведет к созданию глобальной распределительной экономики. А вот здесь уже никаким рынком и никаким капиталом не пахнет. Это жесткий контроль над ресурсами. Это такой глобальный апартеид.
Вы знаете, вот у Аттали есть мысль, он, анализируя последний кризис, говорит о мировом правительстве.
Да.
И как бы вот эта идея, которая вот, ну, очень многих вызывает отторжение по многим причинам, и историческим, и философским, и религиозным в частности. Ну, как вот он через такую системную критику современного мира говорит о мировом правительстве? Ведь, как говорится, вытянуть себя из болота, еще Франк писал, русский философ, вытянуть себя из болота за волосы никак не удастся. То есть нельзя, чтобы в недрах этого, так сказать, мира кризисного образовалось какое-то наимудрейшее, наипроницательнейшее, наинравственнейшее, как хотите, мировое правительство. Но я тоже не верю в эти идеи. Тут должно что-то измениться в самом мире. А тем не менее, вот мне это звучит каким-то диссонансом по отношению ко всей его очень глубокой, действительно, проницательному анализу. Мне кажется, почему вдруг вышел на это, что выхода другого нет.
А, вы знаете, я думаю, что Атали имеет несколько более хитрую вещь. Вообще, нужно сказать, что Атали горячий поклонник Карла Маркса. Он даже написал биографию Карла Маркса, которую у нас перевели в серию ЖЗЛ. Вот. И в этой биографии и в других книгах он пишет, вот так, если спрямлять его логику, следующее. Маркс, замечательный, сказать, человек, он подарил идею мирового правительства. Но только воплощать ее будет не пролетариат, а буржуазия. Кстати, в этом плане поклонниками Маркса были Джордж Фостер Даллес и Арнольд Тойнби. Им тоже очень нравилась идея мирового правительства. Но Атали, я думаю, имеет под мировым правительством не некую, так сказать, систему, которая охватывает весь мир. Я думаю, он имеет в виду руководящие кадры, которые будут управлять примерно 20% мирового населения, организованными в развитые анклавы. Остальные 80% будут выкинуты в то положение, в котором находится сейчас Афганистан, Сомали, Колумбия, Заир. То есть то, что можно, мы контролируем. Вот есть некая зона. Затем буфер между нами и этой зоной. Ну, например, до событий на Ближнем Востоке вот роль этого буфера выполняли Тунис, Алжир, Ливия, Египет. Ведь они объективно блокировали приток беженцев в Европу. Теперь этот буфер, кстати, ушел.
Да, и на пути к радикальному исламу.
Совершенно верно. И радикальный ислам — это как раз то, что может очень сильно хаотизировать обстановку, создать массу проблем европейцев, в результате чего капитал побежит в Америку.
Скажите, вы очень интересную фразу так обронили, не развивая.
Воля к социальной смерти, да.
Воля к социальной смерти, да. А вы это применительно к Европе высказали. А если сказать, что это отсутствие воли жить?
Это
одно и то же, обратная сторона.
Речь идет не о физической жизни, а о социальной. Так всегда происходит, когда социальная система движется к своему финалу. И в этом есть инстинктивная правда, потому что, когда социальная система движется к финалу, любые попытки спасти ее, они, как правило, этот финал ускоряют. И здесь нужны совсем-совсем другие стратегии для того, чтобы, так сказать, выскочить. Вообще, я знаю в истории только одну успешную геоисторическую операцию, когда господствующий слой трансформировал себя в господствующую группу принципиально иного типа. Это европейские сеньоры, которые в середине 15 века затеяли, так сказать, некий переход. Причем это было, естественно, у них не было научных центров, это было донаучное сознание, но классовый инстинкт работал очень хорошо. Результат: в середине 17 века 90%, которые рулили Европой в середине 15-го, все они были наверху, но они уже были агентами капиталистического рынка.
Ну вот мы затронули тему арабской весны, как ее называют, арабской революции. Вот много в нашей передаче самых разных людей, политиков, и депутатов, и историков, и ученых пытались подойти к этой теме, проанализировать, что же является побудительной причиной, и что, какие основные движущие силы всколыхнули арабский Восток. Некоторые говорят, что все это заранее было все продумано, другие говорят, ничего подобного, это как раз кризис глобального управления. Все в растерянности были, ничего не ожидали, так же, как при развале Советского Союза. Что все это блеф и как бы мина при плохой игре хорошая, что никто ничего не просчитывал. Другие говорят, что вот эта социальная революция тоже не сходится, слишком разные бывают. Есть вообще конфликты сейчас, не связанные с социальными, чисто религиозные, там, между разными сектами, скажем, или не сектами, а течениями, извините, неправильно я сказал. Ислама. Это не секта, это два течения, сунниты, шииты. Но вот ваша оценка, что произойдет, и может быть некоторый прогноз, коль скоро вот наш слушатель отметил, что ваши прогнозы осуществляются,
к чему мы все придем на Ближнем Востоке, в Северной Африке? И как это повлияет на судьбы мира и Европы?
Вы знаете, я рассматриваю эти процессы под углом того, чем я занимаюсь. Главная, так сказать, сфера моих интересов – это мировая борьба за власть, информацию и ресурсы. И, конечно, так сказать, нужно понимать, что любой социальный процесс – это взаимодействие, по крайней мере, середины 18 века, когда история стала приобретать все более проектно-конструкторский характер, это взаимодействие двух процессов. Это массовые процессы, стихийные, и управление этими процессами. Потому что какие бы ни были предпосылки стихийные, например, для революции 1905 года в России, кто-то должен, так сказать, дать деньги, кто-то должен, так сказать, организовать, кто-то должен закупить оружие, а вот это уже стихийными, так сказать, вещами не регулируется. Значит, если посмотреть на Ближний Восток с этой точки зрения, то здесь очень интересная вырисовывается, так сказать, картина. Мы видим, что в глобальном масштабе Соединенные Штаты Америки становятся все больше похожи на Римскую империю времен Трояна, когда империя стала отступать, переходить к защитным функциям и покидать свои зоны. Кстати, тот факт, что появилось одновременно 5 или 6 примерно фильмов, там, «Девятый легион», о том, как легионы уходят из Англии, которые римляне когда-то завоевали, приходят варвары, это не случайная вещь, это, так сказать, нечто носится в воздухе. Так вот, Америка перенапряглась так же, как Римская империя эпохи Трояна, и американцы уходят, они должны уйти, потому что Афганистана и Ирака хватило за глаза. Ну, представьте, мы с вами американцы, и мы должны уйти из очень важной зоны, которая протянулась от Мавритании до Центральной Азии. Мы что, просто так уйдем? Да ни в коем случае. Мы должны оставить после себя хаос, чтобы ни китайцы, ни европейцы этим не воспользовались. Кто лучше всего может устроить хаос? Естественно, исламисты. Поэтому мы должны снять, бог с ним, что это прозападные, так сказать, люди, тот же Мубарак. Ну, с другой стороны, Мубарак всегда ориентировался на республиканцев и Израиль, а не на демократическую партию, тем более, так сказать, его вдвойне не жалко, значит. Но не важно. Важно то, что мы не можем это удержать, и нужно сделать так, чтобы в перспективе это взяли исламисты. Кроме того, тогда эти страны, вот этот, вот, так сказать, северный окоем Африки, он не сможет выполнять буфера, так сказать, к массам мигрантам, которые, так сказать, побегут в Европу и создадут в Европе нашему конкуренту массу проблем. Да. Массу проблем. И есть единственная страна в этой зоне, которая не может быть исламистом, потому что лидер этой страны, он исламистов придавил. И, так сказать, как-то можно с ним по-другому решать. Это Ливия. Это полковник Каддафи. Вот то, что Ливия подверглась агрессии, это лишний раз говорит о том, что главная задача — это создать хаос, потому что, так сказать, нет там исламистов, исламисты там хаос не создадут. И вот эти, так сказать, события нужно воспринимать в контексте развития американской гегемонии. В свое время Чалмерс Джонсон, знаменитый, так сказать, аналитик ЦРУ, знаменитый автор книг о Японии, тактик антипартизанской страны во Вьетнаме, он написал замечательную трилогию «Blowback», «Отдача», «Sorrow of Empire», «Печаль империи» и «Немезида». У нас «Немезиду» — это 3 части, перевели на русский язык, а первые 2 книги не перевели. И в 2000 году, когда вышла первая часть, первое издание «Отдачи», Чалмерс Джонсон написал: ближайшие 50 лет, то есть первая половина 21 века, американцы получат такую отдачу за то, что они сделали на Востоке во второй половине 20 века, им придется отовсюду уходить. На книгу никто не обратил внимания. Потом шарахнуло 11 сентября, книга вышла вторым изданием, и она стала бестселлером. В «Печалях империи» Чалмерс Джонсон очень хорошо описал, как во время президентства Клинтона Америка превратилась, по сути, в военную империю, потому что генералы пришли к власти в Америке. Он знает, о чем пишет. И вот эта военная империя, она ничего не может сделать ни с Ираком, ни с Афганистаном.
Это началось с югославских событий, да? Через...
Формально это началось еще до Клинтона. В 91 году, сказать, война в Заливе.
Не связано с югославскими событиями.
Нет, югославские события в этом контексте.
Ну, катализатор.
В этом контексте, безусловно. У югославских событий очень много, сказать, корней. Это, важное заключается в том, что произошла милитаризация Соединенных Штатов. Но милитаризация — это не значит, сказать, что мы будем воевать. Это значит, что мы будем тратить деньги на войну, на создание военно-промышленного комплекса, на его укрепление, точнее. Таким образом, вот то, что произошло на Ближнем Востоке, на мой взгляд, общий знаменатель — это уход Соединенных Штатов и стремление оставить после себя хаос, которым никто не сможет воспользоваться. Более того, который косвенно сработает на Соединенные Штаты, потому что в море хаоса единственной, так сказать, привлекательной зоной остаются Соединенные Штаты.
Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Мы продолжим беседу с ним после перерыва на новости.
Визави с миром. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Сегодня в Москву привезут благодатный огонь. Делегация фонда Андрея Первозванного уже прибыла в Иерусалим. Огонь считается одним из чудес православного христианства. Его частицу доставят в Москву к ночному пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя. Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту, после чего развозят благодатный огонь по храмам Москвы, Московской области и других регионов России. Авиация НАТО нанесла в субботу очередной удар по ливийской столице. 3 человека погибли. Самолеты обстреляли один из районов города недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время Альянс, согласно резолюции Совбеза ООН, проводит в Ливии операцию по обеспечению бесполетной зоны и защите гражданского населения от сил Каддафи. Авиация НАТО неоднократно бомбила Триполи и, в частности, резиденцию Каддафи. Франция может приостановить действие Шенгенского соглашения на своей территории. Такое решение может быть принято из-за наплыва беженцев. Европа столкнулась с большим потоком беженцев после революции в Тунисе. Около 22 тысяч человек уже прибыли на территорию Италии, и большинство из них, по некоторым данным, намерены перебраться во Францию, так как там находится большая тунисская диаспора. Сильный циклон обрушился сегодня на Приморье. Он принес осадки в виде мокрого снега. Паромное сообщение Владивостока с островами в заливе Петра Великого действует по погоде. Утренние рейсы были отменены. Аэропорт города открыт, однако пассажиры испытывают трудности из-за автомобильной пробки, которая растянулась на много километров на пути к аэровокзалу. Актер и режиссер Михаил Казаков скончался накануне на 77-м году жизни. Он умер в одной из израильских клиник, где проходил лечение. Казаков сыграл во многих известных отечественных фильмах «Человек-амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя» и другие. Как режиссер он, в частности, снял ленту «Покровские ворота». Соболезнования родным артиста выразили президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Банкомат с деньгами похитили неизвестные на севере Москвы. Преступники выдрали аппараты скреплений, погрузили на «Газель» и скрылись. На все это у них ушло меньше минуты, говорят в правоохранительных органах. За месяц это уже 6-я кража банкомата в столице. 5 предыдущих пока не раскрыты. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Визави с миром.
Андрей Вичфурсов, директор Центра русских исследований, Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, отвечает на ваши и мои вопросы. Мы продолжаем тему кризисов, тему ситуации на Арабском Востоке. Ну, вот вышли к теме финансового, по сути дела, кризиса. Стали мы обсуждать тему доллара, его будущего. Но вот я сейчас такую маленькую иллюстрацию дам. Например, министр финансов России Кудрин говорит, что еще 20 лет никто не сможет покуситься на жизнь доллара. Вы согласны с такой оценкой, что 20 лет мы будем иметь доллар в качестве основной мировой валюты?
Знаете, в 61-м году, 11 апреля, мне было 10 лет, тогда учился в 3-м классе. А наша учительница, это было, повторяю, 11 апреля 61-го года, наша учительница сказала, да в космос еще 100 лет никто не полетит. На следующий год полетел Гагарин в космос, на следующий день. На следующий день полетел Гагарин. 61-й год, да. Поэтому вот такие, сказать, заявления, что 20 лет не покуситься, или еще было заявление, Россия исчерпала лимит на революцию. Я в таких случаях всегда вспоминаю Конька Горбунка, который говорил, ажно я пророк. Вот, так сказать, кто за историю может решить, исчерпала Россия или нет? Мы вошли в такую зону турбулентности, где ситуация меняется очень быстро. На доллар могут покуситься, в принципе, сами американцы, и на доллар могут покуситься китайцы. Думаю, что европейцам это не, сказать, не по силам. Там политической воли не хватит. А вот, сказать, поскольку китайский правящий класс не находится под контролем Соединенных Штатов и играет свою игру, но, с другой стороны, Китай очень хорошо интегрирован в эту систему, то Китай теоретически может это сделать.
Вопрос. Может в какой-то момент почувствовать, что ему это выгодно, да?
Может он почувствовать, что выгодно. Более того, ну, есть некие финансовые группы на Западе, которые могут вместе с Китаем сыграть против доллара и, сказать, завалить его и создать, сказать, другую валюту. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Но у американцев есть, сказать, контр-игра по спасению доллара, но она вне экономическая. Например, я очень хорошо представляю, как можно начать спасать доллар неэкономическими средствами. Например, принять определенные законодательства, тем более кое-какие законы американцы уже приняли, и начать экспроприировать офшорные зоны. Логика такая. Либо вы переводите деньги из офшорных зон в Соединенные Штаты, ну, либо тогда, так сказать, нацебундер, и Соединенные Штаты превращаются в большую офшорную зону, и это дает возможность просуществовать, так сказать, какой-то период. А если у тебя есть время, если ты покупаешь время за пространство, то есть шанс найти какой-то выход. То есть есть масса неэкономических ходов. То есть представьте, мы играем в шахматы, так сказать, человек нас постоянно обыгрывает. Но если мы дальше будем с ним играть, он выиграет. Есть простой способ смахнуть фигуры и доской по голове. И в истории так часто и бывает. Асимметричные ответы, неожиданные, они очень хорошо срабатывают.
Недавно прошел саммит БРИК. Очень много комментируют это сообщество и его деятельность в разных странах. Кстати, в США несколько вышло больших статей, посвященных этому. Foreign Affairs рассматривала БРИКС как, ну, так скажем, одну из ниш, которая может заполнить вакуум глобального управления. Mm-hmm. Правда, есть доклад национальной службы National Intelligence Council, ну, вот, по разведке, да, Национальный совет по разведке США, который говорит, что, ну, там такие противоречия внутри этого сообщества, что к 2025 году развалятся они. Тем не менее, БРИКС как раз высказывают точку зрения, такую критическую точку зрения и взгляд на будущее доллара. Речь идет о региональных валютах. Есть еще теория такой корзины, да, где набор, ну, так скажем, доллар, юань, евро, ну, не знаю, ну, что да. еще, что она станет таким эквивалентом, да, финансовым. Ну, вот вернемся к БРИКСу. А как вы рассматриваете? Вот смотрите, ну, до 25-го года еще надо дожить, да, многое. История не дискретна, перебоев не знает. Но с другой стороны, и стучаться ведь, смотрите, Пакистан, да, Индонезия тоже высказывают свои соображения. Ну, Южная Африка, уж казалось бы, вдруг Южная Африка. Это даже не назовешь региональным, потому что смотрите, какой разнос географический. Бразилия, Южная Африка, ну, правда, Китай и Россия соседи. Индия, казалось бы, Индия, Китай, да, извечные противоречия были, во всяком случае, всегда, да и сейчас остаются. Но вот как вы смотрите на будущее этого сообщества? И вообще, насколько региональные вот такие союзы могут заполнить этот вакуум глобального управления, в общем, то, о чем вы говорили, что Соединенные Штаты откатываются от лидерства в глобальном управлении.
Региональные союзы могут заполнить нишу, но БРИКС, или как его стали у нас называть, брюки, ни в коем случае это не заполнит, потому что БРИКС это никакое не сообщество. Это пять стран, которые выбраны по принципу. Это не экономически развитые страны, и с другой стороны, это не страны типа там Коста-Рики, Чили или Нигера. То есть это,
но
это
40% прироста валового мирового продукта.
Да, совершенно. Более
того, и половина населения мира.
Да, более того, экономисты некоторые, по счету некоторых экономистов, если изъять Индию и Китай, то мировой валовый продукт с 80-го года по 2010-й не увеличился. Они его дают. Вы знаете, я думаю, что, сказать, вот эти радужные перспективы стран БРИКС, особенно Индии и Китая, на будущее, в них заключен тот же порог, который был в начале 20 века, когда немцы, французы, англичане говорили, ну еще 20-30 лет, и Россия, если взять экономический темп ее, она задавит всех. Это узкоэкономический подход. С точки зрения вот экстраполяции экономического роста, так оно и было. Но есть малость, социальная структура. Она у России была очень хрупкая, и она этого экономического роста не выдержала. То же самое с Индией и с Китаем. Социальная структура Индии и Китая очень хрупкая, и рано или поздно она придет в противоречие с экономическим ростом. Я не верю в блестящее будущее, так сказать, Китая после 2030 года и Индии. Я думаю, что чем дальше, тем у них будет больше проблем. Причем, чем успешнее Китай и Индия будут развиваться экономически, тем больше у них будет социальных проблем.
Ну, смотрите, сейчас уже Китай стал стремительно, ну, не стремительно, но, в общем, существенно.
стремительно, не то слово, существенно повышать заработную плату, да, которая была очень низкая, и за счет чего, собственно, товары китайские получали, ну, так скажем, воздух под крылья, да, да, и мчались по планете всей. Так что здесь есть, видно, сознание того, о чем вы говорите, что социальные какие-то проблемы там...
Извините, я спрямлюсь еще одну вещь. Да. Зарплату повышают в городах, но в Китае огромная масса сельского населения, которое живет в ужасающих условиях, туберкулез, онкология, масса других проблем. И рано или поздно противоречие между бедными и богатыми районами Китая, как это было не раз уже в китайской истории, оно создаст массу проблем.
А тогда давайте посмотрим на Европу и Россию. Ну, вот идея Европа от Лиссабона, говорят, да, сейчас до Владивостока. Ну, идея не новая, и Де Голль, и Горбачев, и многие, так сказать, отдали должное этой идее. Ну, на самом деле, если серьезно посмотреть, сама по себе Европа как таковая, ну, хоть ее называют одной из сверхдержав, но так достаточно условно. И чего-то, как говорят, не хватает. Одни говорят, не хватает военной силы, другие говорят, не хватает просто политической воли. Вы, кстати, тоже обмолвились. То есть она слишком раздроблена, эта политическая воля, между членами, очень разными членами этого союза. А если, учитывая, кстати, и рост Азии, да, и этого континента, Тихоокеанского региона, если Европе и России объединиться, да, в какое-то подобие союза, но не будем сейчас гадать о конструкциях, жестких, мягких, смогло ли такое вот сотрудничество, тесное взаимодействие, создать какой-то контрапункт? А, хаос, о котором вы говорили, бы усилению Азии, что говорить, соревнования и соревнования.
Да, тем более, что на Западе сейчас появилась новая концепция, они у нас мало говорят, но она уже вытеснила столкновение цивилизаций Хантингтона, это концепция восстания Азии. Восстание Азии имеется в виду две вещи. Экономический подъем Индии и Китая, политический исламский фундаментализм. И восстание Азии, это даже не концепция, это доктрина. Это попытка американцев мобилизовать Европу и Россию на противостояние, сказать, главным конкурентам США.
То есть это подталкивание конфликта?
Конечно, да? Конечно. Это подталкивание к управляемому хаосу. Кстати, в этом тоже, сказать, нет ничего необычного. Очень интересную мысль в 2004 году откровенно высказал Стивен Манн, это высокопоставленный, сказать, американский дипломат, представитель Буша в Евразии. Он откровенно сказал, что в 80-е годы мы применили к Советскому Союзу стратегию управляемого хаоса, и главным средством были демократические реформы в политике и рынок. То есть управляемый хаос может развиваться по-разному.
90-е, наверное, годы.
Нет, 80-е, в конце 80-х, перестройка.
Перестройка.
Вы знаете, я очень сомневаюсь, что в нормальных условиях, в условиях, когда нет геоклиматической катастрофы, которая, вероятность которой, высока, в условиях отсутствия серьезной военной угрозы, действительно, восстания Азии, возможно объединение России и Европы. И дело здесь в том, что объединение всегда происходит на уровне правящих слоев, на уровне элит. Я очень сомневаюсь, что европейская элита, которая 400 лет, которая отработала массу, приемов различных, что она пустит к себе каких-то, людей со стороны. Это закрытый клуб. Я очень сомневаюсь. Это же означает, что нужно будет пустить представителей России в закрытые клубы, в закрытые структуры. Ну, и то, что называется за кулисы, я очень не люблю это слово. Структуры,
закрытые властью.
Да, совершенно верно. Нет, здесь, скорее всего, Россию постараются использовать в качестве, младшего партнера юниора. И из этого, скорее всего, ничего не получится. И опять же, нужно, чтобы у европейцев была политическая воля. Пока европейцы существуют в рамках Евросоюза, никакой политической воли у них не будет. Политическая воля может появиться, когда возникнет нечто подобное империи Карла Великого в этих границах. Но я очень сомневаюсь, что европейцы смогут это сделать, потому что те слои правящие, которые сейчас в Европе, они проамериканские, проатлантические. И нужна очень серьезная кризисная ситуация, чтобы вот эта атлантическая хватка стала более слабой.
Ну, там много проатлантического, но, насколько я знаю, Европа там все-таки есть и противотечения, конечно, хотя, вы знаете, в этих противотечениях тоже, как согласен я с одним из своих друзей и знакомых, которые давно занимаются Европой, мне как-то сказал, знаешь, да, антиамериканизм в Европе есть, но понимаешь, их атлантизм, это означает, что они привыкли к тому, что
США как-то удобнее в некоторых отношениях.
Совершенно верно.
Просто безопаснее и вообще ворчать они могут, но отходить от зонтика американского во всех отношениях, только в ядерном, не хотят. Ну, я с ним, в общем, вынужден был согласиться. Это такое брюзжание, за которым часто ничего нет, вот такого эгоизма, да, который был лишен вот этого иждивенчества, да, по отношению к США. Прямо он практически сегодня корней-то в Европе не имеет, я считаю.
Да, он исчез.
Да, да, исчезающий, скажем так, тип. А вот тогда вопрос от Леонида из Твери. А ваше мнение, что делать? Что нужно тогда России для того, чтобы пережить текущий момент, не попасть под колесо истории, выйти из кризиса обновленной? Ну, можно от себя добавить, чтобы в России было достойное ее будущее.
Ну, это вопрос, сказать, к нашему руководству прежде всего. Я могу рассуждать только с точки зрения, сказать, теории истории социальных систем. История России показывает, что Россия и капитализм несовместимы, поскольку в России создается весьма небольшой по объему совокупный общественный продукт, а следовательно и прибавочный продукт, выражаясь для упрощения марксистским языком, невелик, то в России любое западоподобие, будь то, так сказать, капитализм или феодализм, который, кстати, у нас тоже не укоренился именно по этой причине, он требует изъятия верхами и низов не только прибавочного продукта, но и значительной части необходимого. Поэтому любая капитализация России, будь то по реформе на России конца 19-го, начала 20 века, или конца 20 века, она, сказать, приводит к тому, что ну, население начинает, сказать, убывать, начинается регресс. Иными словами, вот тот строй, который у нас установился в 91-м году, он не решает проблем нашей страны.
Ну, а что необходимо?
О, вы знаете, так не бывает, что ну, необходимо социально справедливый, счастливый строй и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, что все новые...
Ну, не социалистический строй, как такой.
Вы знаете, а возвращений в историю вообще не бывает. Мы это уже прошли, и я думаю, что проблемы России... неразрешимы вне мирового контекста. Либо мы, сказать, выживаем вместе со всем миром, поскольку мы живем в глобальном мире, либо, сказать, все падаем. Поэтому сказать, а вот что нужно России, вот если бы сейчас был 15-й век...
То есть никакого самобытного пути у России не может.
Нет, у России, сказать, безусловно, если Россия выживет, то это какой-то будет самобытный путь, но это будет самобытный путь в неких рамках. Я приведу пример. Кризис, поскольку я историю, кризис 16-17 века, из него было три выхода. Английский, французский, русский и немецкий. В основе каждого выхода лежал конкретный исход социальных сражений в треугольнике корона, крестьяне, землевладельцы. А будущее 21 века будет рождаться, безусловно, в социальных битвах. И выходов из кризиса 21 века будет тоже несколько, в зависимости от того, кто будет брать верх.
Спасибо. Вот вопрос из Болгарии от Максима. У вас есть единомышленники? Я не имею в виду конкретные имена. Я говорю о тех людях, которые понимают суть происходящего и готовы донести это понимание до своих соотечественников.
Понятия не имею. Не знаю просто.
Ну да, вы же не лидер партии.
Вопрос,
да. Да.
Это вопрос
должен быть к ученому.
Я, так сказать, частное лицо. Ну. Как говорил Герцен, мы не доктора, мы больше.
Ну, Герцен, он ведь поехал в Англию, придумал колокол.
Более того,
и звонил оттуда.
Более того, он писал в письме, я мечтаю о том, чтобы быть редактором газеты в контролируемой англичанами Одессе. Он был уверен, что англичане захватят Одессу, и он там будет жить.
Ну что ж.
Но да, тем не менее, интересно. Его фраза «мы не лекторам и боль», она, так сказать, такая адекватная.
Ну что ж, вот дилемма, о которой мы возвращаемся к Леониду из Твери. Он два вопроса нам прислал. Как вы видите сегодня дилемму философ и власть? Ну да, прям как из античности. Философ и во власти или власть философ?
Этой дилеммы нет просто.
То есть существует отдельно.
Абсолютно отдельно. Я думаю, что это не только у нас так. У нас это то же самое, сказать, в мире. Вот кто-то из наших политических мыслителей, по-моему, Шамиль Султанов, недавно очень четко написал, что во всем мире произошло снижение интеллектуально-волевой планки правящих слоев. Я согласен. Поэтому, сказать, правящим слоем не до философов.
А вот Александр Панарин, наш философ, так безвременно ушедший из жизни, который такой выдвинул такой термин «дезертирство элит». То есть современность предложила такую высокую планку, если пользоваться вашей терминологией, вызовов от реальности, от бытия, что элита растерялась, испугалась и тихонечко убежала.
Понимаете, ну она, так сказать, вот это дезертирство такое, что о собственном кармане не забыли, при этом убегая.
Ну дезертирство вообще-то, когда драпают и
убирают. Я бы взял другой термин, не дезертиры, а мародеры.
Да, это будет покруче, как сейчас, да. Ну что ж, практически в унисон с Панарином.
Да.
Кстати, как вы относитесь к современной русской философии есть продолжатели традиции того консерватизма, ну, раз вы говорили о динамическом консерватизме, ну, мы сейчас не говорим вот конкретно о Андрее Ильиче Фурсове, явно в этой, как бы, тенденции, но, тем не менее, кто-то еще, вот, яркие имена какие-то.
Вы знаете, я бы говорил не о философии, а о социальной мысли, потому что, как мне кажется, время, сказать, философии в традиционном смысле, сказать,
ну, прошло, систем философской,
прошло, да, я думаю, сказать, последний представитель классической философии, он же последний представитель классической немецкой философии, Хайдеггер. Вот, я думаю, что всему свое время. Социальные мысли. Да, у нас, так сказать, немало есть людей, которые интересно пишут на социальные темы. Я не буду приводить фамилии, так сказать, достаточно в интернет посмотреть. Правда, есть одна очень серьезная проблема. Проблема эта заключается, так сказать, в том, что очень многие современные социальные схемы, они неадекватны современному миру, потому что выдают желаемое за действительное. Мы ведь слабое место современной науки об обществе заключается не в том, что, так сказать, ученые плохие, а в том, что такие науки, как социология и политология, они неадекватны современному миру. Социология возникла для того, чтобы базовым объектом изучения было гражданское общество. Это гражданское общество везде, даже на Западе, отмирает. Сфера политики превращается в комбинацию административных действий и шоу-бизнеса. То есть объекты изучения политологии и социологии исчезают. И надежды там на междисциплинарный анализ, это, так сказать, ложная надежда. Нужно создавать новую науку об обществе. И более того, я убежден, что тот, кто первым создаст новую науку об обществе, у того есть все необходимые условия, недостаточно необходимые, выиграть сражение за 21 век. Потому что знание – это сила.
Ну, вы знаете, что здесь вот настораживает? С одной стороны, вы критически относитесь вот к позитивистским попыткам через моделирование искусственное, да?
Почему?
Бросить вызов, почему? Вызов реальности.
Нет,
или я не так правильно вас понял?
Нет, я считаю, что хороши все методы, которые приближают нас к действительности. Если моделирование позволяет нам, сказать, понять что-то, очень хорошо. Проблема с моделированием только вот в чем. Нужны более сложные модели, а, как известно, чем сложнее модель, тем меньше ее ценность. Потому что если она равна сложности изучаемого объекта, так зачем нам такая модель?
Даже если ее назовешь как некая открытая модель.
Я совсем не понимаю,
что такое открытая модель. Представляете себе лимузин или машину с...
Вообще-то это кабриолет.
Открытая модель – это центр Помпиду в Париже.
Да,
ну вот в космосе уже на открытой модели не залетишь.
Не полетаешь, да.
Ну что ж, хорошо. Давайте вернемся к конкретно историческим темам. У нас есть вопросы с Калининграда. 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина. Как вы относитесь к тому, что он совершил, и к его наследию?
Знаете, это примерно... Как вы относитесь там, к цунами, например, или к существованию планеты Сатурн? Но если говорить серьезно, Ленин для меня – это очень важная фигура первой фазы русской революции, интернациональной. Мы почему-то говорим о русской революции там, 17-го года, или в лучшем случае по гражданскую войну. Это очень узкая трактовка. На самом деле русская революция началась в самом конце 1916 года и закончилась в 1939 году. И она прошла две фазы. Первая фаза интернациональная, потому что, так сказать, массовое движение спонтанное было в деревнях, а вот в городах революция была безусловно организована заинтересованными лицами в союзе, так сказать, с некими западными структурами, которые решали свои проблемы. И вот эта первая интернациональная фаза, целью которой была мировая революция и превращение России в хворост для нее, так сказать, а если не получится, то в сырьевой, так сказать, придаток для следующей структуры. Вот эта фаза длилась с 17 по 27 год, пока команда Сталина не отправила Ленинскую гвардию сначала на задворки политики, а потом в 30-е годы вообще не поставила к стенке. И вот с 27-29 годов, безусловно, с коллективизации, начинается, собственно, национальная фаза русской революции, начинается выстраивание, переход от проекта «Мировая революция и Земшарная республика» к проекту «Красная империя». И Ленин для меня – это человек, который в своих интересах, безусловно, потому что для него Россия вообще ничего не значила, в своих интересах он расчистил площадку так, как ни один, так сказать, русский правитель ее бы не расчистил. Ему за это спасибо. А вот дальше, как в анекдоте, мальчик почистил обувь, возьми пятачок и будь свободен. Дальше приходит товарищ Сталин.
Ну, а расчистил – это как-то вот звучит немного, но чего же он расчистил?
Ленин был разрушитель. Он снес то, сказать, он вместе, сказать, с тем, что мешало развитию, он снес очень много позитивного, но он расчистил площадку для дальнейшего развития. Я не говорю, что это хорошо или плохо.
Ну, понятно, я понял. Вне нравственных оценок.
Абсолютно.
Как диагноз.
Да, совершенно верно. Да, личное отношение к Ленину у меня отрицательное. Как и к Троцкому.
Спасибо. Ну, вот сейчас перенесемся в пост в Красную империю. И окажемся в 90-х годах. Вот сейчас интересный целый ряд изданий. Ну, после книги Наоми Клайн, которая замечательно нарисовала историю 90-х годов. Для нас же самих очень интересно, потому что у нее были эксклюзивные интервью с теми, кто были советниками правительства Гайдара и Ельцина. Ну, чтение не для слабонервных, я бы сказал. Но удивительно, что в Канадке такое сочувствие к России. Она говорит, что, наверное, никто, ни одна страна не подвергалась такому жесткому экспериментированию, как это проделали чикагские мальчики. Ну, при помощи наших, конечно, мальчиков, это понятное дело. Но, тем не менее, очень много адептов и защитников того, что было в 90-е годы. Больше того, есть такая точка зрения, что мы просто не дали завершить. Вот, надо было дойти до конца этого тоннеля, и тогда бы там забрезжил свет. Ну, или тупик, да. Так вот, ваше отношение к 90-м годам в связи с этим. В книге, недавно изданной сразу двумя институтами, академическими, социологией и, по-моему, философии, но я, может быть, ошибаюсь. Это экономический институт РАН. Там говорится о том, что 90-е годы приблизили нас к точке невозврата, то есть к точке, за которой мы ее еще не пересекли, но она очень близка, после которой модернизация невозможна. Слишком много провалов. Ну, вообще, для таких серьезных людей надо бы прислушаться. Но, может быть, это алармизм?
Нет, я согласен с теми, кто это написал. Вот, но действительно, в 90-е годы было много сделано, чтобы подтолкнуть нас к той черте, откуда нет возврата. У меня нет ответа на вопрос, прошли мы точку бифуркации или нет. Но 90-е годы интересны еще вот чем. Дело в том, что у нас в 90-е годы с запозданием, это лишний раз говорит о том, что Советский Союз, а затем Российская Федерация, они по-своему переживают то, что происходит со всем миром. К Ельцинщине и Горбачевщине можно относиться по-разному и трактовать по-разному, но есть одна вещь, которая совершенно очевидна. Горбачевщина и в большей степени Ельцинщина под определенным углом зрения должны рассматриваться как погром советского среднего слоя и изъятие его, так сказать, активов. В 1989 году, по данным доклада о бедности ООНовского 2002 года, в Восточной Европе, включая европейскую часть СССР, за чертой бедности жило 14 миллионов человек. Это очень небольшая группа населения на самом деле. 1996 год. За чертой населения живет 169 миллионов человек. Это было охарактеризовано в докладе как самый большой, как самый крупный
в России страны Восточной Европы.
Да. Восточная, европейская часть России и страны Восточной Европы.
Понятно.
Это было охарактеризовано как самый крупный в истории погром среднего класса. Значительно крупнее, масштабнее, чем погром латиноамериканского среднего класса в 80-е годы, когда структурные реформы МВФ уничтожили 92% среднего класса Латинской Америки. Так вот, 90-е годы – это, безусловно, перекачка капиталов средних и рабочих, так сказать, слоев в руки новорейшей и в руки их, так сказать, западных подельников. Я согласен с той точкой зрения, которая зафиксирована в этих наших академических, так сказать, трудах.
И все-таки вы с оптимизмом, очень коротко, у нас меньше минуты, смотрите на будущее России. Вы
оптимист или пессимист? Антонио Грамши когда-то сформулировал, так сказать, очень хорошо. Пессимизм разума, но оптимизм воли.
Спасибо. Спасибо, Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований и Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо за очень интересную беседу.
Спасибо вам.
Успех.